Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами продолжаем изучать книгу Иова. Сегодня мы будем читать вторую речь Всевышнего к Иову, начиная с 6 стиха 40 главы. С Божьей помощью постараемся дочитать до конца 41 главы. Это вторая речь, которую Всевышний обращает к Иову. «Вияна Дунай эт Иов мина саара вьомар». И отвечал Господь Иову из бури и сказал: «Азерна аки гевер халатеха». Снова мы читаем, как и в предыдущей речи: «Припаяшь чресла свои, как мужчина». То есть это элемент подготовки к встрече, к важному визиту, к важной деловой встрече. Человек припоясывался. «Ашалеха в одеяни». Я буду тебя спрашивать, а ты отвечай мне. «А автофер мишпати». Посмеешь ли ты не подчиниться суду моему? В любой стране все граждане этой страны подчинены судебной системе этой страны. Так и в мире Всевышнего все его подданные, все, кто верит в него и те, кто не верит в него, так или иначе находятся под его судом. Он единственный судья всего мира. Всевышний здесь говорит Иову: неужели ты посмеешь отказаться от признания моего суда? Неужели ты откажешься быть судимым мною? Всевышний не обвиняет в этом Иова, а говорит: неужели ты совершишь такое? Таршиэни лиман тицдак. Ты обвинишь меня, чтобы тебе оправдаться. И дальше Всевышний предлагает Иову взвесить, действительно, способен ли он сам заменить Всевышнего в качестве судьи. Если он не признает суд, может ли он, Иов, стать альтернативой суду Всевышнего? Им зроа каэль лах. Если у тебя есть мышца, как у Бога, увы коль камоу тирам, и ты можешь возгреметь голосом, как он, адена гаон выгова, одень мощь и величие, год веадар тельбаш, во славу и великолепие облачись. У судьи есть определенные атрибуты. Он имеет власть. Современный судья стучит, скажем, молотком по своему столу. Есть ли у Иова подобие такого молотка? Может ли он возгреметь с небес, как это делает Всевышний? Может ли он облачиться в облачение Всевышнего? На подготовительном этапе к судебному процессу, готов ли Иов, чисто внешне, может быть, подражать Всевышнему? «Апец аварот апеха, излей гнев свой, верае кор ге ве ашпилеу, узрей всякого превозносящегося и унись его». Можешь ли ты действительно одеться в мантию судьи, в мантию славы и величия, как одевается Всевышний? С трона судейского смотреть, видеть всякого превозносящегося и унизить его. Рае коль гае ахнеу, видеть всякого гордого и смирять его. Веадох рашаим тахтам, истолчешь ли ты злодеев прах? Можешь ли ты мелко истолочь злодеев? Тимнам беафар яхат, уложишь ли ты их вместе на прах? Панеим хавош бтамун, ткнешь ли их лицом в грязь? То есть, можешь ли ты сказать, как это говорят отряды особого назначения, какой-то спецназ или ОМОН, всем лежать, работает ОМОН, и уложить всех лицом в грязь? Можешь ли ты это? Гамани одеха, китуши алах именеха. И тогда я признаю твою судебную альтернативу, потому что преуспеет мышца твоя. Для того, чтобы соревноваться со мною в суде, возьми, сумей облачиться в такую мантию, сумей увидеть всякого злодея и всех злодеев ткнуть в грязь, и тогда я признаю твое право судить. После этого Всевышний снова переходит к разговору о животных. И сейчас в этой речи Господь будет говорить о двух животных. Первое, довольно известно нам, это гиппопотам или бегемот. И на русском языке слово «бегемот» происходит от еврейского слова «бегемот». Единственное число «бегема» – «скотина», так называют «коров». Во множественном числе «коровы», «скоты», «бегемот». Это же и название животного «бегемот». Почему? Потому что это как бы означает «супер-корова», «мега-корова». Его еще называли «речной нильский бык» или «нильский конь». Так или иначе, сравнивали его с конями или с быками, хотя анатомически он, конечно же, ближе к свиньям. Итак, вот что говорит Всевышний в 15 стихе. «Инэйна бегемот ашер асити иммах». «Вот бегемот, которого я сотворил рядом с тобой». «Хацер ки бакар яхель». И он ест, как бык, траву. То есть этот огромный бегемот, действительно сильный зверь, и Всевышний будет говорить еще о его мощи и силе, он не питается мясом при всей своей силе. Всевышний смиряет его, его природу, и он не хищник. Бегемоты едят мясо, падаль или нападают на каких-то животных. Только при острой нехватке минеральных солей, если у них действительно есть нехватка в рационе. А так, свои 40 килограмм зелени бегемот набирает с пастбищ. У него есть достаточно сил, чтобы напасть на других животных. И действительно, если его прижмет голод, он нападает на людей, он нападает на носорогов. И горе тому носорогу, на которого напал бегемот. И тем не менее... Со всей своей силой, если травы хватает, он ни на кого не нападет. Может быть хищником, но не хочет. И вот как сам Творец описывает силу бегемота. «Инэна кохоба матнав» – «Вот сила его в чреслах его». «Ве онно бешререй витно» – «И мощь его в мышцах живота его». Это сильное, мощное животное. «Яхпот знаво» «Кмо эрез» – «машет хвостом своим, как кедром», так это можно перевести. Другой вариант – «машет хвостом своим, как брызгалкой». И если посмотреть, хвост у бегемота как раз маленький, сантиметров 60. На кедр никак не похож. Но есть у бегемота одна особенность, которой хвост причастен. И когда бегемот справляет свою нужду, бегемот машет хвостом, он по довольно широкой территории разбрасывает свой помет, пользуясь своим хвостом как ракеткой или как вентилятором. Так или иначе, с помощью хвоста он разбрызгивает свой помет и помечает свою территорию. «Гидей пахдав и сарагу» – мышцы его сплетаются страшным образом. «Ацумав афикей нехоша» Кости его, как медные трубы, выгормав кимматель барзель, и жилы его, как железные струны. У рашит даркей эль. И это только начало Божьих творений. Асо югаш хербо. И враг его только тот, кто его сотворил. Дословно, только тот, кто сотворил, может поднести к нему меч. Имеется в виду, что несмотря на то, что бегемот – вегетарианское животное, у него нет естественных врагов, и он живет, ничего не боясь. Вроде бы его врагом мог бы быть нильский крокодил, и действительно бывают столкновения, бывают нелады между этими двумя видами животных, но маленьких бегемотиков мамочки оставляют под присмотром крокодилов. То есть крокодилы нильские, которых многие считают врагами бегемотам, вполне делают им в детстве бэбиситтер и присматривают за молодничком. Киевуль арим яцуло, ибо горы снабжают его пищей. Почему ибо? Потому что раз земля дает пищу, снова повторим, раз есть трава, то он и не хочет воевать. Всевышний показывает чудо, когда животное смиряет свою агрессию, имея весь потенциал к агрессии. И это пример смирения гордых, смирения сильных. «Веколь хайота саде и сахаку шам». И там играются все звери полевые. То есть бегемота не боятся. Если бы там жил тигр или лев, то животные полевые не могли бы там играться, они бы боялись его. Но бегемота никто не боится, он не нападает на животных. Тахат цейлим ишкав. Под лотосами он лежит. Бесетер кане убица. В тростниковом укрытии, в болоте. Искуху цейлим цляло. Лотосы дают ему тень. Высву арвей нахаль. Ветвистые деревья скрывают его. Хен эшок нагар ло ихпоз ифтах. Если будет он пить из реки, он не будет спешить. Киягиях ярден альпио. Даже если ему понадобится выпить весь Иордан. Это, конечно, метафора преувеличения. Есть животные, опять-таки, которые боятся быть на водопое. Боятся быть на водопое банально потому, что их могут съесть. Так в известной басне Крылова не повезло в свое время ягненку, который в жаркий день, как мы знаем, пришел и оказался виноват в том, что волку хотелось кушать. Но бегемоту бояться совсем некого. Бейнав и кахено, бемакшим инкав аф. Может ли кто-то взять его за глаза, прикоснуться к глазам его и продырявить ноздри его кольцом? То есть может ли кто-то как-то одомашнить бегемота? К чему Всевышний говорил о бегемоте? К тому, что с одной стороны наделил его силой. У бегемота есть все инструменты для того, чтобы быть необузданным диким животным, но Всевышний сдерживает его, смиряет его и наделил его смиренной природой, соединяя в себе противоположности. И это то, что Всевышний рассказал о бегемоте. Мы здесь с бегемотом попрощаемся. С 25 стиха и до конца 41 главы мы будем читать про другое животное, которое здесь названо Левиатан. В синодальном переводе больше известно как Левиафан. На современном иврите слово Левиатан означает кит, но речь явно идет не о ките, во всяком случае не об обычном ките. В 104-м псалме написано, что Всевышний сотворил Левиатана, чтобы с ним играть. Есть история о том, это рассказывается в Талмуде, что Всевышний решил, что если эти левиатаны начнут размножаться, то в мире не останется места, все просто будет заполнено левиатанами, поэтому Всевышний уничтожил, убил самку левиатана, засолил ее и эту солонину левиатана приготовил для праведников мира грядущего. В грядущем мире праведники на Перу будут есть мясо левиатана. Другое предание говорит о том, что каждый день, какую-то часть времени Всевышний действительно проводит в развлечении с левиатаном. Левиатан – это его домашнее животное, в свете того, как об этом говорят псалмы. Есть и история о том, что левиатан, его плавниками будут забиваться животные в мире грядущем. Изменится закон, это станет возможно, и такой забой животных появится. Снова, когда мы говорим, вот праведники будут что-то есть, и левиатан часто стал восприниматься как что-то враждебное, как что-то враждебное Израилю. Но в самом простом понимании то, что мы едим, то, что мы съедаем, становится нами. Если я съем манго, манго станет частью меня. Если я съем курицу, курица станет частью меня. Ее плоть, ее какие-то силы поднимутся на человеческий уровень, на уровень служения Всевышнему. И если представить себе, что Левиатан, согласно этим традициям, предназначен для праведников в совершенных телах, на совершенном перу, то Левиатан – это очень непростая зверушка. И потому что она зверушка непростая, о ней очень много всяких легенд, преданий, большинство из которых абсолютно надо понимать как иносказание. Но здесь Всевышний описывает Иову Левиатана во всех его подробностях. И если у нас будет достаточно фантазии, мы можем представить себе, что же это за зверь такой Левиатан. Тимсох Левиатан бехака. Может быть, ты можешь удочкой выловить Левиатана. Увахевель ташкия лишано. Может, ты можешь веревку привязать к языку его. Атасим агмон беапо. Может, ты вставишь кольцо в нос его. Убихух таков лехав и крюк вставите в щеку его. Айрве алеха тахнуним им идабер алеха ракот. Может быть, будет он тебя умолять, чтобы ты его отпустил, будет мягко тебя уговаривать. Айкалет бритимах тикену ле эведулям. Может быть, он еще заключит с тобой завет, и ты возьмешь его в вечные рабы. Если вдуматься, это ведь просто сюжет сказки о золотой рыбке. Выловил как-то Иов Левиатана, а Левиатан и говорит: «Отпусти меня, Иовчик, на волю, откуплюсь, чем ты только пожелаешь». И становится постепенно Левиатан вечным слугой Иов, благодаря этой удачной охоте. И дальше он будет говорить по Левиатанову велению, по моему хотению и прочие разные прелести. Вот корень многих сказок, причем это действительно так. «Аттисахек бок и ципор», может, ты будешь развлекаться с ним, как с соловьем или канарейкой, как с птицей. «Ветикашерна лена ротаих», может, ты свяжешь его и подаришь его девочкам своим, как котенка. А ты мале бесухот оро. Можешь ли ты пронзить дротиком кожу его? У бецельцель дагим рошо. И гарпуном голову его. Симала в кафеха. Схор мельхама аль тосиф. Если ты захочешь наложить руку на него, сделать его трофеем, ты не забудешь никогда этот бой. И уж точно больше никогда не решишься на такое. На этом мы заканчиваем читать 40-ю главу и начинаем читать 41-ю, в которой речь Всевышнего продолжается. Тен тхалтоник зива. Нет никакой надежды победить этого Левиатана. Агам эль маро юталь. И даже агам эль марав юталь. От одного вида его может упасть в обморок человек. Ло акзарки и арену. Нету смельчака, который пришел бы и попытался разбудить его. Умигу лифанай и тьяцев. Кто он? Пусть придет передо мною. Всевышний здесь объявляет такой спор. Конечно, это заявление риторическое, и тем не менее этот, казалось бы, риторический вопрос Всевышнего лег в основу многих сказок века спустя. Вплоть до наших времен мы знаем истории, когда царь или какой-то властитель объявляет, что вот повадился дракон, какой-то змей, Кощей, и кто отчается на это, тот получит полцарства, поведет принцессу под венец или разные другие версии. И вот перед нами первоисточник уже второго сказочного сюжета, ставшего популярным. И наша программа «В мире животных» немного перетекла в программу «В гостях у сказки». Всевышний говорит, кто тот смельчак, который возьмется победить его, пусть придет предо мной. Мы, як демонии, вышалем. Пусть кто-то придет передо мной, и я ему оплачу. Так отколь шамаем лигу. Но нет, под небесами никого, только я с ним могу справиться. А если он придет, лёх лишь мдав, я даже буду слушать его байки, его истории о героических похождениях буду слушать молча. Ве диврей гворот хин арко. И все истории, которые он расскажет про собственную силу, все его охотничьи рассказы, все его истории самопрославления, все буду, как бы раскрыв рот, как пацан слушает о похождениях бравых героев. Это, разумеется, опять-таки ирония Всевышнего. Мигеляпна или вышел? Кто подошел и рассмотрел одежды или кожу этого левиатана? Бехефель рисно ми его. Кто подойдет к тому месту, где на него накладываются вожжи, к деснам его? Дальтей панав ми патах. Кто открыл, разжал двери его лица, челюсти его? Свивот шинав эйма. Ужас вокруг зубов его. Гауа афикей маганим. И все тело его покрыто щитками. Чешуя его, как щитки, покрывает все тело его. Сагор хотем цар. Все пригнано очень плотно и закрыто. Эхат бэйхат икшу. Подогнаны один к одному. Веруахлю его бэйнахем. Даже воздух не проходит между твердыми чешуйками, которые покрывают его кожу. Иш бэахьёгу и дубаку. Прилеплены они один к другому. Итлагду лё итпараду. Так соединены, что не разъединятся. Каждая из многочисленных чешуек плотно пригнана к другой. Он сделан, несмотря на то, что он такой большой, в нем нету каких-то зазоров и недоделок. Он, такой огромный и непобедимый левиатан, сделан прочно. Каждая чешуйка плотно пригнана друг к другу. Все в этом огромном левиатане, все продумано. А тишато тегель ор. Когда он чихает, это словно вспышка света, словно огонь выходит из уст его. Вейнав киафафей шахар. И глаза его, когда они открываются, словно приходит рассвет. Мипив лапидим яалоху. Из рта его выходят как факелы. Кадурей эш итмалату. И разлетаются искры. Минхирав яце ашан. Из ноздри его идет дым. Кидуд нафуах ве агмон. Он словно раскаленный котел, как горячий самовар. И дым выходит из ноздрей его. Навшо гихалим тильгат. И внутренности его, как горящие угли. Велав мипив яце. И языки пламени выходят изо рта его. Бецеваро ялин оз. И на шее его обитает сила. Обычно у животных шея – это такое уязвимое место. Но здесь и шея его сильна. Мощь живет на шее его. Ульфанав тадуц дава. И перед ним будет плясать тоска. Что это значит? Тот, кто придет воевать с ним, попытается воевать с ним, будет тоскливо перед ним прыгать. И этот левиатан отмахнется от него, как от назойливой мухи. Не будет никакого результата, это даже не развлечет левиафана, то, что кто-то придет перед ним бороться, кто-то попытается с ним биться. Помимо всего этого тюринга, помимо этой сильной защиты извне, о которой Всевышний сказал, левиатан и изнутри очень крепко сделан. И Всевышний начинает говорить об этом. Мифлей всаро дебеку. Слои плоти его пригнанный один к другому. Ицукалав блеемот, влиты в него, так что не отпадут. Либо яцук кмо эвен, сердце его твердо, как камень. В яцук кифелах тахтит, и сильно, как нижний жернов. Мельницы в старину были каменные, делались из обработанных круглых камней. В основании клался нижний жернов, особенно сильный, особенно укрепленный. Они до сих пор сохранились. Многие из этих мельниц, их можно увидеть. Тысячелетия ничего не сделали с этим жерновом. Как стоял, так и стоит большой круглый камень, вросший в землю, сверху клался. Верхний жернов, вращаясь, перемалывали между собой пшеницу. И нижний жернов, конечно, пример крепости и устойчивости. Все это вместе, и внешняя защита, и внутренняя крепость, делает Левиатана практически неуязвимым, о чем и пойдет речь дальше. «Мишито ягуру элим» – даже сильные боятся страха его. «Мишбарим итхатау» – волны разобьются о него. «Мсигеу херев бли такум» – если и достигнет его меч, не будет у него результата. «Ханит маса вишарея» – и если копье достанет его, то и оно пропадет. «Ихашов летевен барзель» – будет он считать соломой железа. «Леэц рыковон нехуша» – и медь будет считать гнилой деревяшкой. «Лёй врыхэну бен кешет» – и не побежит он от стрелы, не обратит его стрела в бегство. «Вэликаш наивхуно авней кала» – и в солому превратятся для него камни, кинутые из пращи. «Кикаш некшеву тутах» – ядра будут ему, как солома. «Вэсахак лираш кидон» – и от свиста дротиков ему смешно. «Тахтав хадудей харес» – и под ним могут быть острия черепицы, то есть он может лежать смело на острой черепице. «Ирпад харуц алейтит» – это может ему показаться, как будто он лежит на иле. «Яртиах кисир мецула ям» – и он может закипятить, как в кастрюльке, пучину моря. «Ясим камер каха» – это будет для него, как вскипятить похлебку. То есть своей температурой тела он настолько горяч, столько в нем внутри тепла, что он может и море вскипятить. Ахарав яир натив, яхшов тиом лишейва. След идет за ним. И выглядит этот след, как поседевшая бездна. Эйн аль афар мишалло. Нету на поверхности земли, нету подобного ему. Аасу левельти хат. Он сотворен как символ бесстрашия. Этколь гавоа ирэ. На все высокое смотрит он. Гумелех альколь бней шахац. Он царь над всеми сынами тщеславия. Вот и закончил Всевышний говорить с Иовом, и остались мы с некоторой загадкой. Есть такая зверушка Левиатан. Явно зверушка очень сильная внутри и снаружи. О ней мы из книги Иова ничего кроме этого не узнаем. Если о других зверях мы читали, как они питаются, где они живут, как они относятся к своим детенышам, в чем их ум и в чем их глупость, что-то, то о Левиатане мы ничего не читаем, кроме того, что вот он такой очень сильный, очень крутой, очень непобедимый. И в Псалме мы читаем, что он создан Всевышним, чтобы играть с ним. А у нас в нашей главе мы читаем, что он царь всех тщеславных, всех гордецов. И как же нам все это совместить? С одной стороны, есть животное сильное, ну, скажем так, можно представить его как такого водного дракона, покрытого чешуей, дышащего огнем, страшный такой дракон, снова из сказок, который для Всевышнего просто котенок. Но человеку очень хочется представить себя себе таким великим, непобедимым существом. И, может быть, поэтому рассказ о Левиатане следует сразу за рассказом о бегемоте. Бегемот тоже сильный, крепкий, тоже непобедимый, но совершенно беззлобный в этой нашей главе. И вот, когда мы читаем про Левиатана, кажется нам, злой он или добрый, как он относится к животным, как он относится к другим зверушкам. И покажется ли нам действительно, что он такой добродушный простак, как бегемот, или нам будет казаться, что он сильный, непобедимый, и вокруг него зверюшки невинные просто так не попасутся. Об этом речи никакой не было. Как мы понимаем власть и силу? Что для нас власть и сила? Что для нас раскрытие славы? Чем мы сами хотим прославиться? Вот и вопрос, на что мы обернем эту силу Левиатана, который для всех тщеславных. С этой своей славностью что ты делаешь? С тем, что ты освобожден от греха, что ты делаешь? С тем, что ты богат, что ты делаешь? С тем, что ты умен, что ты с этим делаешь? И по каждому из пунктов внутренней природы человека и внешней природы человека, там, где ты силен, и возникает вопрос, что ты делаешь? Действительно ли ты славен или ты тщеславен? И слава твоя тщета. И у Иова тоже было много чего, богатство, достоинство, и Всевышний не обвиняет его в грехах. До последнего момента Всевышний ни в чем Иова не обвинил. Мы увидим это и в следующей главе. Но то, что у Иова было, как это использовалось, как это служило и как к этому относиться, если это только инструменты, то несложно быть таким Левиатаном, который похож на бегемота. Мы читали и думали, вот я думал, вот же это злое существо, с ним лучше не встречаться. С ним лучше не враждовать, а встречаться с ним, наверное, вполне можно, если не видеть в нем врага. Если это не та слава, которую я себе хочу захватить, которую я хочу себе получить, тогда я действительно попадаю в это рабство. Если это то, как я хочу через себя прославить Всевышнего, то, как я хочу стать орудием прославления Всевышнего. Возможно, это один из итогов, один из выводов, которые мы можем сделать из речи Всевышнего о Левиатане. Почему Всевышний именно о Левиатане рассказал? Возможно, каждый сделает какие-то свои выводы. Но это не просто урок зоологии, тем более не урок мифологии. Это какой-то урок, причем Иов его понял. А мы попробуем подвести итог в следующий раз, когда будем изучать последнюю 42-ю главу. И теперь вопрос, а вы получили ответ на вопрос Иова, за что или почему к нему пришло это страдание, при чем здесь тщеславие и при чем здесь все эти добрые зверюшки? Я пока ответа не получил, еще не прозвучал явно. Но давайте подумаем до следующего раза, почему Иов его получил. Главу книги. Этим заканчивается речь Всевышнего, и на этом мы заканчиваем изучение 41 главы книги Иова. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает его слово, ищет его воли, ищет его лица. Святой Благословенный благословит семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Святой Благословенный благословит тех, кто ищет пропитание, даст достойную работу, так, чтобы было время на общение с женой, с детьми, на изучение Писания, чтобы был в доме достаток, избыток и возможность помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный благословит семьи, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.